Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 4 и 5, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 4 и 5. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да, нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Среди драм человеческих была одна необычная драма. На берегах Мертвого моря, в крепости Махерон. Драма Иоанна Крестителя, свершившаяся задолго до нынешних времен, хотя мы ее и сегодня вспоминаем, но она осталась невидимой и неслышимой для пастухов, которые в тот день были на горе Елеонской под Иерусалимом и пытались оттуда разглядеть и расслышать в этом городе то, что зовется человечеством. Люди жили в тот день, как и обычно, своей ленивой восточной жизнью. Вдоль улиц городов сидели многочисленные нищие и просили милостыню во имя старого Бога Израильского, который воздаст тому, кто им нищим подаст. На базарах припирались фарисеи и саддукеи о законах и пророках и никак не могли закончить свой спор. Их мирила только совместная неприязнь к римским стражникам, которые ходили перед ними взад-вперед и звоном своего оружия усиливали их крики. В храме, в великом храме Соломона, царила гробовая тишина. И если кто в нем тогда находился, то пытался и сам потеряться в этой тишине, которая олицетворяла стародавнее прошлое рода человеческого. По домам пели, плакали, ссорились, размышляли, предавались покою, делали в основном все то же, что и сегодня делают в городских домах, обычным жарким летним днем. Мысли старцев переносились в далекое прошлое, тысячелетней давности, оживляя Ноя, Авраама и остальных праотцев, и беседуя с ними. Мысли молодых людей перелетали через тысячи километров и останавливались на вечном городе Риме, тогдашней столице мира. Старцы мыслями своими обращались к прошлому, а молодежь вопрошала Рим о судьбе своего народа. И был Иерусалим, этот святой израильский город, опутан сетью человеческих мыслей, связывавшей пространство и время, тогда как пастухи с Елеонской горы напрасно пытались разглядеть человечество этих гордецов в мыслях и делах своих. Меж тем в крепости Ирода, на южном берегу Мертвого моря, собрался весь эпикурейский цвет общества. Но не святыня привлекла их сюда, а жажда наслаждений. Меньше самого малого муравейника казался пастухам мраморный зал, в котором разыгралась великая трагедия Иоанна Крестителя и Иродиады. Трагедия, которая дошла и до нас, которая и наши сердца взволновала. Подумайте только, помпезный мраморный дворец царя Ирода исчез с лица земли. Камня на камне от него не осталось, а свершившееся в том зале драма человеческая, которую невозможно было увидеть даже с небольшой высоты, живет и сегодня. То, что не было видно, сегодня воскресает в наших мыслях и воссоздает сияющий зал дворца Ирода. Выходит, драма человеческая важнее мраморных дворцов, в которых она была разыграна. А человечество, дорогие собратья мои, важнее гор, с которых его не видно. Драма Иоанна Крестителя началась еще до его рождения, еще до того, как Иоанн появился на свет, о нем было сказано. И обо всех нас, любезные братья, говорят еще прежде нашего рождения. Еще до того, как мы на свет явимся, о нас думают и говорят, о нас думает Бог. Ангелы Господни знают о нас, родители наши советуются о нас в то время, как мы еще далеко от сознания и света. Сотнями видимых и невидимых связей связаны мы еще до рождения с целым светом, который нас окружает. Предыстория рождения Иоанна длинна и трогательна. Некие муж и жена плакали весь свой век и молились Богу. Они слезами своими доказывали искренность своей молитвы и хотели, чтобы Бог послал им хоть одно дитя. Но Господь им его не давал. В продолжение долгих лет они были презираемы людьми и презирали сами себя за то, что не имели детей. Пустыми и бессмысленными казались им из-за этого их жизнь, их брак бесплодный, как смоковница на обочине дороги, которая цветет и зеленеет, но плода не приносит. Они любили друг друга и желали свою любовь показать через дитя. Но его не было, и слезы делали горькой их любовь. Так и сегодня горька любовь тех, у кого брак без детей. Но Иоанн, еще не родившийся, ничего не знал о том, что жизнь его родителей пуста и горька без него. И вот однажды эти престарелые муж и жена поразились, когда поняли, что у них будет сын. Они не сразу смогли поверить, оба были в возрасте, но радость их была велика. Старая женщина стала уединяться и вдали от людей предаваться радостным мечтам о своем будущем сыне. Думаю, такие мечты о ребенке, которому еще только предстоит родиться, знакомы каждой женщине, ставшей матерью или надеющейся, что ей посчастливится быть ею. Каким будет мой сын? Кем он будет? Такие вопросы могла задавать себе женщина, которой было свыше суждено стать матерью великого пророка. Будет ли мой сын красивее меня и отца своего? Будет ли он счастливее нас? Ведь он должен быть и красивее, и лучше, и счастливее нас. Такие сладостные и суетные вопросы задавала себе без сомнения мать Иоанна и сама отвечала на них до рождения сына. В один из дней встретились родственницы Елизавета, будущая мать Иоанна, и Мария, будущая мать Христа. Ни Иоанн Предтеча, ни Мессия не были еще рождены, но оба были в утробах матерей своих. И когда встретились эти две женщины и взглянули друг на друга, они мгновенно все поняли. По лицу и по фигуре догадались они, что обе несут бремя. Судьба невидимо встала между ними и шепотом поведала тайны, которые они в себе носили. Показались им те тайны великими и чудесными. Подумать только, они простые обычные женщины стали орудиями Божиими. Они были избраны Богом, чтобы произвести на свет двоих необычных мужей, которые должны будут быть связаны между собой узами более тесными, чем родственные узы их матерей. Обе они были скромного происхождения и положения. Елизавета была женой священника, Мария — женой плотника. И если говорить, чем были они богаты, так это смирением перед Богом и покорностью назначенной им судьбе. Встретились они, смиренные, в Иудее в обычный день, когда солнце стояло на таком же расстоянии от земли, на каком и сейчас стоит. Земля каждый день делала полный оборот вокруг своей оси, неся на себе тех, которые звались Елизаветой и Марией. Солнце видело, что они в течение 3 месяцев находились вместе. Все это время Мария гостила у Елизаветы, а однажды, когда Мария покинула свою тетку, солнце поглядело на землю и увидело Елизавету с новорожденным. Какое «Мы дадим ему имя?» — спрашивала мать. «Как мы будем его воспитывать?» — спрашивал отец. «Как защитить его от болезней?» — спрашивали друг друга родители. Теперь их любовь, такие долгие годы, остававшаяся бесплодной и горькой, наконец-то обрела свой желанный предмет. У них появился сын, единственный, горячо любимый, а с ним пришли в их дом и приятные заботы. Иоанн рос быстро, так же быстро, как его родители слабели и увядали. Его сила, телесная и духовная, возрастала в той же мере, в какой сила его родителей ослабевала, и старый священник Захария и его жена Елизавета умерли еще до того, как в пустыне возвестил глас вопиющего пророка. Этим пророком в пустыне стал их Иоанн, их любимый единственный сын. Они предназначили бы ему лучшую долю, если бы о его судьбе спрашивали. Но ни они, ни он сам не спрашивали о том. Судьба любого человека, дорогие мои братья, старше него самого, поэтому никто из нас не может оказаться старше своей судьбы, как не может и быть ее ровесником. Иоанн должен был приготовить путь более сильному, чем он сам. Должен был очистить и вспахать поле, чтобы сеятель, когда придет на поле, мог сразу же сеять. Поэтому Иоанн принялся без пощады корчевать и без отдыха пахать. Он рано увидел, что Бог предназначил его служить не себе, но людям, и был готов к такому служению, к возделыванию Божьей нивы, которой являются души человеческие. Он стал изучать людей вокруг себя и нашел, что души их объяты нездоровьем. Грех омрачил души людей. Они таились сами от себя, затворяясь в своей скрытности. Незнание и неверие тяготили души человеческие, и они гибли, как слабые растения, увядающие и покрывающиеся плесенью, которые затеняет скала. В душах людей царили похоть и сладострастие, удушая всякий добрый и идеальный порыв, который мог бы их возвысить. Свой разум люди употребляли исключительно на интриги и козни, которые приносили бы им прибыль и усладу. Язык для того лишь, чтобы скрыть истинные намерения и чувства. Люди, чьи души обуревало такое зло, сами и страдали от него. Но почему Иоанн страдал, если сам болен не был? Отчего же не протестовал против того, как жили люди, если его душа была светла и отважна, и праведна, и полна любви? Именно от того, что душой он был праведен среди многих и многих живших неправедно, и страдание его было подобно страданию здоровой клетки в ткани организма, окруженной больными клетками. В возрасте 30 лет Иоанн, мирный как ягненок, удалился от людей в пустыню, а возвратился поистине как лев. Он удалился в пустыню, чтобы в молчании и одиночестве обдумать все, что произошло с ним за 30 лет жизни среди этих людей, чтобы, оставшись наедине с безмолвием пустыни, с таинственным и трепетом мерцанием звезд, подумать о том, что такое жизнь. Дни и ночи напролет, в раздумьях, сидел он посреди пустыни на сером камне, склонив голову на руки, или бродил по берегу Мертвого моря в гневе на себя за свою немощность. Множество загадок теснилось в уме его, и Иоанн мучительно пытался отыскать их разгадки. Как-то раз тишину нарушил рык льва. Пустыня осталась безответной, даже эхо не вернулось к нему. Рык повторился. И на этот раз вокруг царила тишина. И чем мертвеннее она была, тем яростнее рычал лев. Но всякий раз его рычание растворялось в пустынных просторах. Пророк вслушивался, томимый предчувствием. Может, и я буду, как этот лев. Может, и меня, когда я буду кричать, никто не услышит, и на мои вопросы не найдется ответа. Может, мне суждено стать гласом вопиющего в пустыне? Однажды Иерусалим и вся Иудея пришли в волнение от известия, что объявился новый пророк, невиданный прежде и страшный, и весь Иерусалим и вся Иудея вышли посмотреть на него. И увидели они человека поистине необычного, в одежде из верблюжьего волоса, с кожаным поясом, босого, с непокрытой головой, лицо худое, опалено солнцем, волосы и борода всклокочены, из-под нахмуренного лба пламенеют глаза, как две звезды, что горят в ночи над пустыней. В толпе народа этот человек кричал, будто лев посреди пустыни: «Покайтесь, вы, ожесточившие сердца к ближним своим, покайтесь, и покаяние смягчит сердца ваши. Нет ничего лучше мягкого сердца. Вы, что давали в чрезмерный рост тем, у кого не было еды, покайтесь, ведь и вы можете оказаться голодными. Вы, во зло употребившие оружие свое, защищая неправду, когда нужно было биться за правду, покайтесь. Кто ест неправедный хлеб, разжигает огонь в своем теле, покайтесь, пребывающие в гордости перед людьми своим происхождением от Авраама. Бог может из камней воздвигнуть детей и назвать их потомством Авраамовым. Покайтесь и вы, что мните себя первыми. Бог может первых сделать последними. Покайтесь, маловеры. Вот смотрите, я иду впереди того, кто сильнее меня, о котором написано, что он придет. Покайтесь и услышите, что он вам скажет, ибо только в сокрушенное покаянием сердце могут войти его слова. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Неправедники в испуге говорили пророку: «Хочешь, мы дадим тебе золото, только замолчи, ведь ты язвишь нас, будто угрызение совести». «Мне не нужно золото, порождение ехиднины», — отвечал пророк. «Мне не нужно ничего из того, чего вы желаете для себя, ибо у меня есть то, что ценнее золота». И праведники приходили к Иоанну и говорили: «Хочешь, мы дадим тебе золото за твою нам науку, как быть праведниками? Я живу и говорю с вами, братья, ради вас самих, а не ради вашего золота. Оно мне не нужно», — отвечал Иоанн. «У меня есть больше, вы, и ваша праведность — лучшая плата». И разошлась об Иоанне молва, что не знает он страха и никого не щадит, и даже беззаконие Иродиады, жены царя Ирода, обличал Иоанн. И она посылала ему золото, чтобы он замолчал, но пророк в гневе отверг золото грязной блудницы. Иродиаду отказ Иоанна привел в бешенство, и она воспылала жаждой мщения. Изо дня в день она то обещала ему награды, то слала угрозы, пытаясь заставить его замолчать. Но ничто не могло остановить обличительные слова пророка.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Бог создал человека по образу и подобию своему. Дар бесконечно великий, а человек, разумно свободное существо, сделался неблагодарен пред своим Творцом, оскорбил его своим вероломством и неверностью, гордостью пред ним, захотел сделаться равным Творцу своему и пошел против Него. Всякий грех есть война против Бога. Но, о бесконечный дар любви Божией к людям! Когда мы так глубоко пали, согрешив против Творца, когда пали от жизни в смерть, ринувшись от Бога, живота своего, и растлили себя грехами, когда нам угрожала вечная смерть, Бог послал на землю Искупителя мира, Сына Своего Единородного в подобии нашей плоти, просветить нас, пострадать за наши вины и таким образом очистить нас от грехов через покаяние и веру в Него и привести опять к Отцу Своему, от которого мы отпали. Доценим это величайшее благодеяние Божие к нам и да не родим отолицам спасении. Будем памятовать постоянно свое растление греховное и благодатными средствами, предлагаемыми Церковью, обновляться. Аще кто во Христе — нова тварь. Новые ли мы, или те же ветхие, с теми же грехами? Божия Матерь, одна плоть и кровь, один дух со Спасителем, как Матерь Его. Какая безмерная заслуга Ее по благодати Божией, что она стала Матерью самого Бога, плоть, взаимодавшей Ему пречистую и всеосвященную, питая Его млеком, на руках нося, одевая Его, всячески сохраняя Его юность, лобзая Его многократно, лаская Его. Господи, кто опишет величие Девы Богородицы? Недоумеет всяк язык благохвалить и по достоянию. Изумевает же ум и премирный петь и тя Богородице. Единою мыслью и простым сердечным движением призывать ее. Она едина с Богом, как и святые. Знай и помни, что дело твоего спасения всегда близко сердцу Владычицы Богородицы, ибо для того избрал ее из всех родов и воплотился от нее пречистой, благоволением Отца и содействием Святаго Духа, Сын Божий, чтобы спасти род человеческий от греха, проклятия и вечной смерти или вечных мучений. Как Спасителю близко дело нашего спасения, так и ей. Обращайся к ней с полною верою, упованием и любовью. Христос, Сын Божий, Святейший Бог, не стыдится братнею нарицать и нас, грешников. А ты не стыдись называть братьями и сестрами, по крайней мере, бедных и незнатных, простых людей, родственников по плоти или неродственников, и не гордись пред ними, не презирай их, не стыдись их, ибо мы все действительно во Христе братья, все отрождены водою и духом в купели крещения и стали чадами Божиими. Все нарицаемся христианами, все питаемся плотью и кровью Сына Божия, Спаса мира, над всеми нами совершаются прочие таинства церковные, все мы в молитве Господней молимся, Отче наш, и равно все называем Бога своим Отцом. Мы не знаем другого родства, кроме родства духовного, всевысочайшего, вечного, которое даровал нам Владыка живота, Творец и обновитель нашего естества Иисус Христос. Ибо это одно родство есть истинное, святое, пребывающее. Земное же родство неверно, изменчиво, непостоянно, временно, тленно, как тленна плоть и кровь наша. Итак, обращайся просто с человеками, как равный с равными, и ни пред кем не превозносись, а напротив, смиряйся, ибо всяк возносяйся смирится, смиряй же себе вознесется. Не говори: я образован, а он или она нет. Он или она простой необразованный мужик или мужичка. Дара Божьего, данного тебе недостойному, не обращай в повод к гордости, а к смирению, ибо кому дано много, с того много и взыщется, а кому дано мало, с того мало и спросят. Не говори: я благороден, а он низкого рода. Земное благородство, без благородства веры и добродетели, пустое имя. Что в моем благородстве, когда я такой же грешник, как другие, или еще хуже? И любить-то ближнего надо не по-своему, а по-божьему, то есть не по своей воле, а по-божьей. Наша воля — любить бы только любящих нас, а врагов или неприятных нам почему-либо людей презирать, ненавидеть, гнать. Но Бог хочет, чтобы мы их-то тем более и любили, как больных, чтобы и мы-то сами, как больные, самолюбием, гордостью, презорством и злобою, врачевали себя любовью и смирением, прилагая этот всецелебный пластырь и на их сердечные раны. Исправляя духовные болезни других, отнюдь не надо быть высокомерным, не надо озлобляться или сердиться и выходить из себя, думать не о пользе ближнего, а о самом себе и служить своему самолюбию и вообще своим страстям. Любовь не раздражается легкомысленными или гордыми и высокомерными поступками ближнего. Она долготерпит, милосердствует, не гордится, не мыслит зла, не ставит всякое слово в строку, а все прикрывает. Да то и ладно, ибо что покроешь снисхождением, то часто удобно проходит само собою. Итак, врачующему других надо быть самому здоровым, чтобы не сказали врачуемые: врачу, исцелися сам. Если врачуемый заметит, что ты сам зол и сердит и не любишь его, то он будет внутренне презирать и ненавидеть тебя, и ничем ты на него не подействуешь, ибо зло не исправляется злом, а добром побеждай благим злое. Искорени наперед в себе то, что хочешь искоренить в других. Люби ближнего, как самого себя, ибо, любя ближнего, любишь себя, и, ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу. Ты это по опыту знаешь. О, премудрые, зиждительные и животворные законы Господни! Как благо исполнять их, хотя лесть греховная и делает трудным исполнение их! Как благо для души иго Господне и легко бремя Его, то есть Его повелений.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.